Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с протоиереем Константином Курбановым, клириком Киевского храма Вознесения Господня.
Батюшка, ну вот вы затронули одну тему, которую раскручивали в СМИ широко. Почему так тяжело становится, что на уровне здравого смысла церковь и представители церкви должны вроде бы с виду нормальным людям объяснять и пытаться противопоставить самому примитивному еще пробному закону, где только штрафы, о пропаганде гомосексуализма среди подростков? Уже сейчас требуется какой-то невероятный набор аргументов. Это уже какое-то безумие, причем массовое безумие. И за эти вещи выступают, так сказать, в светском смысле достаточно авторитетные люди, которые часто мелькают в экранах телевизоров. Или, например, сейчас вот дискуссия о суррогатном материнстве, когда известный в данном случае там певец, который себе заказывает девочку, за деньги рождает и на всю страну демонстрирует, как он ее крестит. И народ постепенно постарается приучить к тому, что все это нормально. И тут церковь вынуждена, она должна говорить «нет». И что из этого в результате получается? А когда это идет нападение на церковь, то как вот человеку устоять и быть твердым, и как-то наоборот, что ну, мы христиане воины, а тяжелая масса, она подавляет, конечно.
Ну, мы имеем пример исповедников Маковеев, маковейских. Вы помните, как Илиазар не хотел вкусить при людях даже такого мяса, которое можно было бы ему вкушать для того, чтобы не соблазнить никого. Поэтому, когда речь идет о каком-то общественном звучании каких-то событий, то, конечно же, мы должны поступать таким образом, чтобы ни в коем случае никто не соблазнился и никому бы в голову не пришло, что церковь терпимо относится к вещам недопустимым. Тем более, что социальная концепция церкви твердо говорит, что церковь принимает, а против чего церковь, которая есть свидетельство Божие на земле, свидетельство Божие на земле церковь, что категорически отрицает. Когда речь идет о общественном свидетельстве, свидетельство перед обществом, церковь не может допускать никакой двойственности в своей позиции. Когда же речь идет о конкретных некоторых случаях, когда люди там, по незнанию, например, увлекшись современными возможностями, уже приходят и приносят нам уже явившееся дитя, и это не касается того, что мы будем это демонстрировать перед другими людьми, и это будет выглядеть как будто бы некоторое благословение и согласие с церковью уже с такой существующей практикой, то в таком случае к частным людям мы можем отнестись и со снисходительностью. В каком смысле? Мы им разъясним, что они поступили неправильно, что это очень плохо, что они так поступили, что это очень опасно, греховно, что они должны молиться, и что мы все должны молиться теперь за этого уже явившегося ребенка, который уже есть. И пока священное начало не приняло такого закона, чтобы мы на каком-то богословском основании могли не крестить таких детей, мы, конечно же, будем крестить. Но а если это касается того, что подобное событие будет оглашено как какое-то церковное одобрение подобных явлений, то, конечно, здесь нужно твердо заявлять о своем несогласии.
Ну вот сейчас, прямо после этого крещения, во-первых, священники, они даже не знали этого. Они не знали обстоятельств.
Священночалие, наверное, все разъяснит, обо всем заявит.
Но дело в том, что этот случай за счет вот такой раскрученности, и главное действующее лицо, известный певец, который привык быть в центре внимания любой ценой, и СМИ это засветили, на самом деле уже поставлено на поток с менее знаменитыми людьми, богатые люди, которые себе могут позволить все. Вот сейчас вот и заказать, как купить собачку, там, я не знаю, еще что-то, вот заказать себе ребеночка. И, может быть, благодаря тому, что вот этот случай и раскрутился, что есть возможность объяснить людям, в чем порочность самого явления.
На самом деле это очень сложно сделать. Есть такие моменты в нашей жизни, когда нам не обязательно доходить до самой субстанции и сущности некоторых вещей. Некоторые вещи обозначены как недопустимые по слову божественному и по слову церкви. Ведь если физиологически разбирать такие явления, которые Богом запрещены, то, собственно говоря, можно как физиологам дойти до того, что спрашивать, а какая, собственно говоря, разница, вот ты поступаешь таким образом или таким образом. Все равно процессы как будто бы похожие. Но Бог конкретно говорит нам через свое Писание, что, например, плотское общение между людьми одного пола это является мерзостью и проклятием. Об этом свидетельствует Писание. И мы не разбираем сути этого вопроса. Просто со страхом Божиим принимаем Слово Божье. И во многом церковь, безусловно, пользуется именно тем же самым благодатным средством. Средством своего священного заявления. Когда церковь завещает, как хранительница целомудрия и благочестия своих детей, чад церкви, церковь заявляет о том или ином явлении, как о явлении души растленном, то есть растлевающем души, умы, плоть человека, то, конечно же, к этому заявлению следует прислушиваться. И те люди, которые имеют страх Божий, имеют действительно заботу о спасении своей души. Конечно, они прислушиваются к этому заявлению церкви. А люди, которые совершенно отвергли страх Божий, ну как их научить разуму?
Нет, но это люди, которые сопротивляются закону, совершенно закону, который хочет оградить детей от этого извращения, от этого недуга. И здесь на уровне здравого смысла кажется, что все очевидно, а оказывается, что уже дожили до того, что это становится неочевидным. Единственное, что могло порадовать, например, глядя вот на такую дискуссию, когда шло голосование людей, звонили на один номер и на второй, по количеству людей, что все-таки еще в своей массе народ у нас, слава Богу, мы еще не на Западе в этом плане. Народ все-таки принимает больше здоровую сторону. Но приводятся аргументы, что надо жалеть, что церковь жестока, что мы изверги все, что это же несчастные люди.
Поэтому я и говорю, что нужно не дискуссии вести по этому поводу, не разбирать эти случаи, о чем, собственно говоря, и занимались люди, которые растлевали умы русских православных юношей и девушек еще с середины 19-го столетия. Разъяснениями разных явлений, которые, собственно говоря, возбуждали умы и сердца людей неутвержденные. Нужно не спорить с этими людьми, а твердо заявлять о том, что это приемлемо, это неприемлемо, и не вступать в дальнейшие дискуссии. Вот само то, что мы иногда идем на дискуссии в тех вопросах, в которых мы, собственно говоря, заранее проиграем, потому что здесь уже законы не Божьи, а законы красноречия вступают. Если бы даже кто-то из нас обладал даром чудотворения, то и тогда, если бы мы в доказательство свое чудо бы какое-то показали, то и тогда бы к нам бы не прислушались. Потому что люди, почему они принимают сторону этих краснобаев? Потому что они сами согласны грешить, сами уже хотят оправдания своим подобным поступкам. И наше дело не спорить с краснобаями, которые все равно достанут достаточное количество слов для того, чтобы удовлетворить своих слушателей. А наше дело свидетельство, не во всех, конечно, вещах, а в некоторых вещах, которые касаются нравственности прежде всего, свидетельство, что такое-то и такое-то явление стоит за границей закона Божьего, и оно является душепагубным для человека.
Ну а засвидетельствовать, у нас голос церкви, возможности его заявить вот так на широкую массу, ресурс очень маленький по сравнению, так сказать, с противоположной стороной. А воздействие той стороны очень сильное на массу. Если мы просто засвидетельствуем, ну мы свидетельствуем свою жизнь, вот священники на своем приходе. Но ведь, допустим, сейчас мы знаем, что телевидение то же самое, я уже не говорю об интернете, властвует умами. Если просто смиряться с тем, что они там себе что говорят, пусть то и говорят, а мы в своей истине просто стоим, то ведь так люди не услышат голоса церкви.
Вы хотите сказать, нужно ли приходить на эти передачи для того, чтобы высказывать свою точку зрения?
Ну, вот сейчас патриарх запретил, например, участвовать священникам в шоу, в различных, где вот такие острые дискуссии, которые постановочные, просто запретил, сказал, пусть этим занимаются миряне. Вот. Но тем не менее, какие-то еще по инерции произошли вещи, которые очень сильно воздействовали на умы.
Я думаю, что единственный путь все-таки у церкви есть – это путь авторитетного свидетельства. Что такое авторитетное свидетельство? Авторитет, например, Иоанна Кронштадтского. Вы прекрасно помните, как старались те же самые силы подорвать его авторитет при его жизни. Сколько было вылито на него клеветы. Но все видели, что это человек святой жизни. И, безусловно, все его слова воспринимались с большой действенностью. Понимаете? Его слова обладали огромной действенностью. И бездейственность наших слов во многом происходит не по той причине, что мы не имеем таких гласных медиасредств.
Не имеем таких праведников выходить.
А не имеем таких людей, к сожалению, которые бы имели власть говорить это людям, причем такую власть имели бы, которой никто бы не мог ничего противостоять. Вот все, что говорил отец Николай Гурьянов, кто мог сказать что-нибудь против него?
Там передергивали, все равно лукавили, это всегда.
Передергивание его слов – это переписывание его слов. Но вот если, например, то, что он бы говорил любому человеку, пришедшему к нему за вопросом, как бы этот человек относился к словам отца Николая? Безусловно, ну, во всяком случае, огромное количество людей, в которых есть внутренняя благорасположенность, безусловно, воспринимало бы совершенную авторитетность этих слов. И это было именно потому, что носитель этих слов имел право говорить эти слова. Вот, к сожалению, наши слова, они малоценны тогда, когда мы сами, в общем-то, не являемся такими образцами.
Батюшка, ну, примеров с отцом Николаем, с нашим старцем таким всероссийским, искажение его слов, и не только его, и других старцев, когда касалось тех же паспортов, принятия этих номеров и так далее, когда даже действительно были посланы журналисты православные, где записи есть, его ответы, когда он говорил именно о личном грехе, а не вот об этих всех вещах, все равно до сих пор перевираются. Обмануть всегда можно. И даже вот ваш пример с Иоанном Кронштадтским. Величайший светильник накануне революции, но ведь не остановило это.
Но ведь наши слова не направлены на то, чтобы остановить тот процесс, который остановить невозможно. Это же слова Игнатия Брянчанинова, который свидетельствует, что невозможно нашей немощной рукой остановить то, что попущено Богом. Наше дело – быть свидетелями для тех душ, которые, услышав наше слово, услышав авторитетность этого слова, услышав в наших словах глаз Божий, вот о чем я сейчас говорю, что наше личное христианство является основой той божественной авторитетности, которая должна быть нам присуща, нам, пастырям, должна быть присуща. Помоги нам всем, Господи. Наше личное христианство становится основой этой авторитетности, которая, в свою очередь, так действует в сердцах тех людей, которых Господь хочет спасти.
И которые слышат, да?
Которые слышат. Так, чтобы они утверждались и разделяли между светом и тьмой. Наше слово только должно сейчас разделять между светом и тьмой. А те, которые…
Все равно добровольно человек сам выберет свет или тьму.
Те, которые уже полюбили тьму.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова, наш гость, протоиерей Константин Курбанов, клирик Киевского храма Вознесения Господня.
Ну вот был такой вопрос в одном из таких диспутов. Оппоненты задавали, как раз это был не представитель священства, а тоже известный человек, воцерковленный. И ему задали журналисты с такой иронией, с подвохом даже. Почему же такая ваша могучая Россия, ну вот держава, имеется в виду сейчас не разделение на страны, имеющая такую историю православия, почему же так случилось, что вот за такое короткое время пошли и против царя, и против Бога, и сами и убивали тоже, и взрывали. Почему? Почему стало это возможно? Это такой очень глобальный вопрос. Понятно, что, наверное, же в двух словах не скажешь. Но все-таки он так и завис, между прочим, в этой дискуссии.
Я смотрю на это таким образом, как я сейчас попытаюсь сказать. Всякое целомудрие человека, конечно же, с некоторой стороны хранится Богом. Но оно не может быть хранимо только Богом. Человек и сам должен быть хранителем своего целомудрия. И наступают такие времена, когда приходят времена испытания, действительно ли человек соответствует тому образу, который он носит. И это было испытание. И испытание, хотя и тягчайшее, но это испытание, между прочим. Если его сравнивать с испытанием Содома и Гоморры, это было то испытание, в котором нашлось 30 праведников или 20, достаточное количество праведников, ради которых Господь нас всех сохранил. Это как раз было такое чудо, которое засвидетельствовало, что Россия это была, я имею сейчас в виду, да, не государство, а народ, являющийся носителем православия. Как раз-таки, что русский народ имеет в себе достаточно людей, которые имеют право называться в этом тягчайшем испытании христианами, ради которых еще столь долгое время сохранялось и государство, и церковь, и народ наш, хотя в очень печальном состоянии, конечно, это уже отдельный разговор. Итак, я со своей стороны считаю это тем испытанием, которое, собственно говоря, дьявол, попытавшийся уже тогда сделать то дело, которое он хочет сделать, он, собственно, не смог этого сделать, потому что нашлось достаточное количество тех людей, ради которых, собственно говоря, и хранится до сих пор наша церковь.
Ну, и эти 70 лет это... советской власти, и жутких что? Убийств, и вырезания всего лучшего в народе.
Простите, я не могу давать гуманистические оценки истории, пусть историки, гуманисты и дают эти оценки. Для меня,
духовная сторона
для меня чудо – это сохранение церкви, победа церкви, причем чудеснейшая победа церкви.
То есть засвидетельствовали уже тысячами мучеников, да, новомучеников.
И это тоже, но и, собственно говоря, в своем воскресении. Ведь после начала Великой Отечественной войны, собственно говоря, произошло воскресение церкви. И это чудо. Пусть историки обратятся к этому событию и увидят, что это никак иначе, как воскресение и чудом величайшим, чудом засвидетельствовавшим, что испытание это при всех потерях, испытание это было пройдено, и церковь осталась жива. Для меня вот это главнейшее чудо. Конечно, трагические эти события, исторически трагические события, о них очень тяжело читать, очень тяжело. И читать, и знать, ну, в то же самое время, до необыкновенной теплоты умилительно, так же, как в XVIII веке было умилительно знать о святителе Арсении Мациевиче, также тепло и умилительно знать о таком человеке, как святитель Илларион Троицкий. Что тут можно сказать? Это время светильников. Это тяжкое время, но это их время. Это время светильников. Мы судим по себе, что мы не могли бы пережить это время. Мы очень страшимся, да. Но наше малодушие сейчас не может быть мерилом этого времени. А мне, тоже человеку малодушному, и которому страшно было бы встретиться с этим временем, для меня, конечно, изумительна встреча с этими людьми, воссиявшими на небосклоне и церкви, и самого неба. Взять хотя бы историю тех людей, тех святых, о которых пишет, наверное, это светский писатель в «Неугасимой лампаде» Ширяев. Я не знаю его точную историю, но человек очень трогательный. И встреча с такими людьми свидетельствует о том, что русская церковь и русский наш небосвод только засиял звездами, звездами святых людей.
Батюшка, но учитывая то, что надвигаются времена, как мы знаем, должны быть еще более тяжкие, учитывая вот наше сегодняшнее состояние вот такой немощи, кажется, что ни на что не годности, малодушие, вот мы многое сейчас перечисляли, как вот с этим совсем нам быть?
Вы хотите спросить, как нам, людям гораздо более малодушным, чем те
слабым,
люди,
которые... да.
Малодушным и слабым, чем те люди, которые были в начале 20 века, как нам пережить надвигающиеся грозные времена? Ну, во-первых, безусловно, испытания даются в тех формах и с той силой, которая по силам тем людям, которые живут в данный момент. В этом нет ни малейшего сомнения, во-первых. А во-вторых, я бы не стал говорить о перспективе, потому что будет день и будет и та задача, которую Господь перед нами поставит. Я сейчас, вот в связи с тем вопросом, который вы задали, хотел бы обратить внимание на то, что сейчас более всего недостает нашим людям. Вы помните, как в одном из рассказов Потеряка некоему вопрошающему земной путь предстал в виде очень страшном. Земной путь предстал в виде бесконечного количества разных силков, капканов и разных препон, которые обязательно должны уловить и, в общем-то, погубить человека. И этот человек вопрошал одного из великих преподобных, вопрошал и спрашивал, кто же может пройти. И был замечательный ответ, что смиренно-мудрый может пройти этим путем. Потому что смиренно-мудрые даются крылья, которые возносят его над этими всеми бесконечными силками. Вот этого смиренно-мудрия весьма и недостает как раз-таки нашим христианам.
Так вот, батюшка, проговорите, пожалуйста, для наших радиослушателей, что подразумевается, что значит смиренно-мудрие?
Думаю, здесь под смиренно-мудрием подразумевается прежде всего постоянная забота о собственном внутреннем христианстве. Постоянная забота о том, чтобы твои внутренние движения, твои внутренние оценки, твое внутреннее состояние было по-настоящему действительно христианским. Собственно, это постоянство такого христианского подвига, оно, в общем-то, человека делает неуязвимым от страстей и пристрастий, через которые, собственно говоря, и уловляются современные люди постоянно. Вот и все.
Батюшка, ну такой оптимистический у нас получился финал. Есть нюансы, какой-то разворот, который вы дали, который может очень укрепить, я думаю, наших радиослушателей тоже. Поэтому спасибо за интересную беседу. И в заключение ваше благословение нашим радиослушателям, нашим христианам вот в такие времена, как вы говорите, вот, которые сейчас принимают вот такие формы покушения на истину Христову.
Ну, благословение в качестве вот того пасторского слова, которое мне больше всего хочется сказать всем нам, собственно говоря, даже самому себе. Сказать слова те, с которыми прощался перед своим расстрелом священномученик Вениамин Петроградский, когда он с необыкновенной оптимистичностью свидетельствовал, что надо доверять промыслу Божьему. Промысел Божий постоянно заботится о нас, он рядом с нами. То есть чудо божественное рядом с нами, и единственное препятствие действия этому чуду – это наше неверие, наше маловерие, наше уныние, наше несмиренномудрие, опять же таки. Если доверять промыслу Божьему, конечно же, не только конец нашей беседы, но и середина, и начало, и продолжение будут полны того, что вы называли оптимизмом. То есть, а на самом деле это нужно назвать той силой, которая весьма действенна, весьма радостна, весьма достаточно радостна для того, чтобы не только самому проходить неуловимо от этих всех бесконечных, уловляющих нас капканов и препятствий, но и другим помогать. Не советами, а просто тем, что ты есть. Что ты есть, вот ты, что ты священнослужитель, стоишь как христианин, и от тебя каждый может, как от светильника, напитаться светом христианской жизни. Вот это мне как благословение хотелось бы сказать и моим собратьям, священнослужителям, и вообще всем нашим братьям православным христианам.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали окончание интервью с клириком Киевского храма Вознесения Господня протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею».